Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас, дорогі друзі, в нашій передачі «Кофе з капуцином». В последний раз, в последней передаче я говорил про евангелизацию, про проповедование Слова Божьего. Сегодня я также хочу делиться с вами моими мыслями, моим опытом небольшим. И дальше ободрять вас и самого себя к этому же проповедничеству. Господь дал мне такую благодать, что год тому назад на встрече польских лидеров, филиалов польских школ, мы получили пророчество. В одном образе кто-то увидел куст полный плодов, а на следующий день этот куст был уже без этих плодов, но вдруг начал расти один мелкий плод, который увеличивался и наконец стал огромным, большим, так что даже куста не было видно. И это было второе видение на следующий день. Так что одно было в пятницу вечером во время этого уикенда, а второе видение было в субботу вечером. Я неверно сказал. В первом видении был заметный куст без плодов, но это уже было после этого, как эти плоды выросли, они были сорваны и их съели. А на следующий день с этого куста как будто второй раз вырастал один плод, который увеличивался и стал таких масштабов, как сам куст. И мы пытались растолковать, я растолковал эти два видения вот так, что Господь доволен этим, что мы как школа уже ему принесли, что это было много хороших плодов, он их принял, поэтому он уже сорвал эти плоды с этого куста, он их приобрел, он их съел, а сейчас он ожидает от этого куста, что опять принесет плоды, но в принципе уже не плоды, только один большой гигантских размеров плод. Толкование мое насчет этого второго плода гигантских масштабов было такое, что Господь приглашает нас к особенному проповедничеству, к особенному виду евангелизации, который мы еще не практикуем в нашей школе. И когда я это понял, перед моими глазами стала улица моих родителей в Познании. Я понял, что Господь приглашает меня, чтобы я сделал евангелизацию на этой улице среди соседов моих родителей. Эта встреча лидерская была год тому назад, мне кажется, в мае или в начале июня. Лето я возвращался к этой идее в молитве, я молился. А в сентябре я подошел к одному соседу, с которым я более знакомый, и который мне показался более религиозным, более верующим, на разговор. Пошел к нему домой, и мы там общались с ним, и также с его женой. Эта жена не совсем была довольна теме разговора, потому что я предлагал соседу, чтобы он пошел со мной в эту евангелизацию, в эти разговоры с соседами на нашей улице. Он согласился, но также не сильно. Мои родители не хотели, потому что уже они заняты другой группой, которая встречается в приходе библейской, молитвенно-библейской, чуть-чуть евангелизационной. Так что в окончательном итоге я остался один, молился дальше, а время протекало, аж мы дошли к декабрю 15-го года, когда оказался в нашей квартире настоятель в заключении дня душпастырских посещений прихожан в связи с Рождеством Христовым, так называемая Коляда, и пришел он, пришли также другие священники покушать на ужин. И я там поделился с ним этой идеей. Идеей, чтобы на улице, через евангелизацию, через ходить по домам, евангелизировать, создать библейский круг, библейские собрания, группу, общину. Через несколько месяцев этот священник, настоятель, вернулся к этой идее в своих проповедях в приходе. Начал говорить всем людям, чтобы делали это, чтобы приглашали соседов и на такие встречи раз в месяц хотя бы. Через это он как-то разбудил моего отца. Однажды на библейской группе, старой группе моих родителей, на которой также я присутствовал, будь я тогда в Познани, у них, в гостях, мой папа сказал, что он недоволен этим, что происходит в их группе, которая раньше евангелизировала, а сейчас уже не евангелизирует, не работает, только еженедельно собирается для молитвы, для чтения Слова Божьего, с которого то чтение и молитвы больше ничего так и не совершается, не происходит. И мой папа сказал, что он хотел бы вернуться к евангелизации, хотел бы ходить по улицам, начинать разговоры. Я смотрел широко открытыми глазами на моего отца, удивлен силой благодати. Я знаю моего отца. Это было невероятно. Это не он. Да, это был его отец, мой дедушка, который в конце жизни стал баптистским проповедником. Этот мой дедушка, дух моего дедушки перешел сейчас на моего отца. Ну, говорю с улыбкой эти слова. То есть Дух Святой, который действовал в дедушке, перешел на моего отца и передал ту же самую благодать. Я потом поздравил моего отца и сказал: «Папа, пойдем вместе». Что-то приказало мне скорее возвращаться с этой группки, которая собирается возле прихода домой. И возле дома я встретил моего соседа, о котором я уже говорил. И завязался разговор, в котором сосед поделился своим горем. Его сын женился, ушел на свою квартиру и в этом же миге перестал посещать костел, перестал ходить в храм. И он, мой сосед, как отец, который пытался всю жизнь передать веру своему сыну, с большим горем и плачом рассказывал мне, а я видел в нем уже сокрушенную страданием душу, плачущее отцовское сердце, и сказал ему: «Уважаемый господин Антони, пожалуйста, нам надо что-то делать, потому что люди гибнут, пропадают, тонут в язычестве, в атеизме, в неверии. Это большая трагедия. Это хуже, нежели заболеть раком. Это хуже, нежели физическая смерть. потому что это смерть вечная. Нам надо что-то делать. И он тогда с плачем сказал: «Да, я готов». Мы договорились с ним, потом подошел также мой отец, возвращаясь с матерью с группки. Мать не хотела участвовать в этом. Я не видел в ней этой благодати, этого порыва души. Не видел. Поэтому отправил мать готовить кушать, готовить ужин. А мы там стояли еще довольно долго, разговаривали, укрепляясь в этом нашем намерении начать дело. Мы договорились пойти вместе в понедельник после сошествия Духа Святого. Это было около 2 недель тому назад. Но я не успел вернуться из школы в Брно, которая происходила в Чехии, на Муравах ческих. Ехал автобамами, были большие, на 17 километров пробки. Апокалиптический день на польских автобамах. И просто приехал слишком поздно, чтобы и устал, и чтобы начинать дело. Так что в понедельник после сошествия Духа Святого, хотя такой хороший день, как раз после сошествия Духа Святого, нам не получилось. Мы договорились на следующий понедельник. И это был понедельник после Римо-католической Святой Троицы. В воскресенье была Троица, и это был понедельник, неделю тому назад. Ну и что? И мы встретились в 18 вечером, поговорили, укрепили друг друга как-то, пожелали спокойной смерти друг другу. Ну и что? И я поблагословил их, себя, священной водой. И пошли мы. Сначала к соседке, самой близкой. Она испугалась. И я сказал, что правда, что такая неловкая, напряженная атмосфера. Она улыбалась немножко так со страхом, вперемешку со страхом. Ну и мы вошли и пытались начать как-то про Бога. Но трудно шел этот разговор. Тогда мы перешли на разговор про группку, что мы хотели бы создать библейскую молитвенную группку, дискуссионную группку, такой философский клуб, такой паб христианский, философский, теологический. И потом, когда разговаривали и говорили про это, конечно, можно было сказать уже свое свидетельство, почему мы хотим это делать. И там уже мы говорили, что мы бы хотели разговаривать про Бога, мы бы хотели поделиться этой радостью, которую нам дает Бог, который Он сам для нас и есть. И почему Он есть для нас радостью? То есть, начиная с этой группки, мы потом уже могли разговаривать спокойно про Бога. Так что я заметил, что нехорошо есть подходить к людям и говорить сразу про Бога, только лучше есть иметь идею социологическую, какое-то дело, которое предлагаешь. Оно ближе земли, оно ближе публики, оно не так сильно космическое, абстрактное, как Бог. И я заметил, что если начинаем с такой социологии, с такого конкретного технического предложения, хотели бы встречаться там, общаться, разговаривать, вести ссоры философские, спорить, то тогда потом можно общаться также и про Бога. И так и было. Мы обошли всю улицу вместе около, не знаю, там 10-15 домов. И что я вам могу сказать, что те, которые ходят в храм, они или не хотели этой группки, Или, может, и хотели, но говорили, что, в принципе, они уже в храм ходят, они все знают, они Библию знают, зачем эта группка. То есть я понял, что это такое синагога, что это такое фарисейство. Все знаешь, тебе ничего больше таки не нужно. Но люди, которые не ходили в храм, они были более были открыты для нас.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Помню одну молодую сім'ю, супружество молодое з двома синов'ями, которые прямо нас втянуло в свою квартиру. Они сказали, что вот как хорошо, что вы пришли. Вот сколько мы уже времени ждем, чтобы кто-то захотел с нами пообщаться на этой улице. Эта улица очень закрытая. Знаете, Познань – это западная Польша, германская немножко культура, немецкая. Нету таких открытых дверей. Нету такого сердца открытого на отношения соседские у нас. Поэтому трудно. Они также сказали, что на соседней улице нашли себе собеседников, друзей, а на нашей нет. Кстати, я сразу им сказал, что если у вас уже есть друзья на других улицах живущие, то также их приглашайте на эти встречи. Сказали, что обязательно так и сделают. Приятно было услышать от людей, которые расстались с церковью 20 лет тому назад, имея около, даже 30, имея около там 7 или 8 лет. То есть после первого причастия они перестали ходить в храм, хотя раньше имели католическое воспитание и посещали костел. Приятно было услышать, что они очень хотят этих встреч. Так что со всей улицы, кроме нас трех, четырех, с моей матерью, с его женой, соседа, возможно, с женой, которая, кстати, практикует йогу, может, пять человек, кроме нас, готовых прийти на эту встречу было еще около 7-8 человек. Столько с нашей улицы, не считая знакомых. Этих наших уже чат, овечек. 7 июня надеюсь начать первую уже встречу. Еще не знаю точно, что буду говорить. Курс Альфа Ники Гамбла, евангелизационный курс, который греко-католики, мои друзья, во Львове переделали и приспособили более для католического менталитета церковного. Ники Гамбл в своем курсе Альфа начинает это цикл более двухмесячный курс евангелизационный, это еженедельные встречи. Очень распространенный в мире. Насколько помню, начинает этот курс с темы христианство. Нужно ли? Скучно ли оно? Мне кажется, что можно зачерпнуть что-то с этой темы, возможно, всю даже. Но я также думаю, что начнем с этого, чтобы каждый более-менее представился, показал, рассказал нам, где он находится, в какой точке находится его душа, его жизнь в связи с Богом, по отношению к Богу. К Богу, который для него может и не существовать, или быть Богом непонятным. Знаю, что некоторые, которые придут на нашу встречу, являются на данный момент неверующими. Больше половины из них давно уже не ходит в храм или не ходило никогда. Один чернокожий сосед из Африки, из Судана, кажется, не помню, сказал, что верит в Бога, но не является христианином. А другие являются христианами, но я не думаю, что они христиане до конца. Я думаю, что они принимают практики набожные. Но на самом деле не до конца по-христиански в своих душах верят в Бога. Думаю, что начнем с этого. Пускай каждый попробует показать, в какой точке, в каком месте находится. Верует ли в Бога? Если нет, то нет. Если так, то в какого Бога верует? Что он про Бога думает? Но так, чтобы мы могли как-то начать дискуссию. Думаю, также попробовать вести эту дискуссию в направлении, что можно познать Бога, смотря на мир созданный. Логика апостола Павла в его дискурсе, в его речи на Ареопагу в Атенах, в Афинах греческих, где он говорил, что Бог дал себя самого узнать через созданный ним мир. Так что попробуем вести эту дискуссию, давать аргументы, например, аргумент, откуда взялась материя, если нет Бога. Потом, откуда, каким способом с этой материи мог начаться мир? Хватит ли теории слепого движения эволюционного для оправдания так сложных, замечательно сложных и так упорядоченных структур, которые находим в микрокосмосе, во Вселенной, в биологии, в ботанике, в физике, космологии, квантовой физике. Микро-макрокосмос, но и зоология, скажем. Хватит ли слепой, неразумной силы эволюции, которая двигает в одном направлении всю материю и постепенно переходит от, скажем, примитивных довольно относительно структур к очень невероятно сложным структурам, или, скорее всего, объяснить это чем-то случайным, слепым, не сможем только как раз Богом, конструктором Богом, который является разумом и который нежно как-то, возможно, даже эволюционно, но как-то самому ведет этот процесс и начинает новые и новые сложные конструкции, структуры, организмы. Надеюсь, что таким способом, добавляя к этому также доказательства религиозные, а также наши субъективные свидетельства про роль Бога в нашей жизни, про помощь Бога, про чудеса, заметные для нас в истории нашей жизни. Надеюсь, что через эти свидетельства и через эту теорию, через эти аргументы, также через чудеса, которые имеют свою документальную сторону, как воскресение Христовое, как некоторые исцеления или евхаристические чудеса, или еще другие чудеса, которые имеют хорошую документацию, которых можно даже сейчас пощупать, потому что коснуться, тронуть их, потому что они структурально, непрестанно продолжаются в мире, как Гваделупская икона, как кровь Януария, как чудо евхаристическое в Ланчано, как феномену отца Пио и так далее, как нетленность тел наших святых, не только нетленность, но даже эластичность и так далее. То есть надеюсь, что с помощью всего этого получится как-то убедить всех в этом, что есть Бог. А следующая встреча через месяц, потому что вначале хотим через делать их раз в месяц. Люди очень занятые, люди очень уставшие, люди очень не ищущие аж так общения соседского и Бога. Слишком на нет, чтобы начать сразу еженедельные встречи, мне кажется. Я знаю, что курс Альфа начинает, или семинар веры начинают эти евангелизационные встречи, это предложение еженедельных встреч. Но мне кажется, что мало кто из моих соседов готовы к такому проекту. Это овечки, которые далеко зашли далеко в дебри и застряли там на очень долго, и возможно для них пока только раз в месяц лайт встречи. И эта встреча час, максимум полтора, никакой молитвы сначала, никакого знамением креста синица. Хочет прийти священник, настоятель. Надеюсь, что это их не испугает, что будет настоятель, что буду я. Но меня уже знают, принимают как своего, как соседа. Я не уверен, правильно ли это, что хочет настоятель прийти на первую встречу. Мне кажется, чуть-чуть нет, но не буду ему отказывать. Тем более, что я заметил, что это мое вдохновение ждало его благословения. Пока он не начал говорить об этом в приходе, я не мог двинуть этой благодати, перейти в жизнь от внутренней благодати, от внутреннего желания. Даже через эти внешние разговоры с моим отцом, с моим соседом, я не мог приступить к телу, аж пока мой настоятель не начал, настоятель моих родителей не начал об этом говорить прямо и озвучивать это публично. То есть так, как будто эта благодать внутренняя во мне ждала благословения настоятеля места, этого района города. Интересно. Я поддал ему идею, но идея потом ждала, созревала во мне и вообще где-то созревала, пока он не разрешил ей выйти наружу через свою речь и благословение. Мой настоятель сказал, что это настоятель моих родителей, сказал, что это мечта сейчас его жизни, чтобы на каждой улице возникла такая группка. И я также хочу попробовать. И прошу вас всех, которые слушают меня, чтобы вы помолились. 7 июня, если Бог даст, это вторник, в 20:00 еще видно есть, но люди уже после ужина, они успели вернуться домой, они успели поужинать, они успели даже новости посмотреть. У нас они в 19:30. Ну и тогда они придут. Это недалеко. Это соседская встреча, это не возле храма. Не нужно идти там 300 метров, 500. Нет. Нет, пожалуйста, 20-30 метров от твоего дома. Помолитесь, пожалуйста, об этом. Но я очень надеюсь, если мне получится, если я увижу, что это действует, я буду предлагать всем моим знакомым такой метод. Я буду предлагать моим служителям, буду предлагать моим овечкам, моим участникам общин, школ моих. Всем буду предлагать уже метод, который сам уже попробовал. Хочу сказать, что да, я священник, да, я монах, ермонах, да, я в облачении, но поверьте, что эти соседи более смотрели на моих сопутников на моего отца и на моего соседа Антона, господина Антония, потому что это были их соседи, они их знали. И этот фактор быть соседом, быть знакомым уже, мне кажется, играл особенно для этих неверующих, отдаленных от церкви, играл имел фундаментальное значение. Не мое присутствие. Даже я бы сказал, это мое присутствие, я знаю. Оно некоторым, возможно, даже и мешало. Обиженным на церковь, на грехи церковные. Это было препятствием для них. Вот так.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Я сказав, що в першій зустрічі не буде молитви, не буде ніякого релігійного елемента. Да, ми почнемо даже не с теологии, мне кажется, мы начнем с экзистенции. Мы начнем от того, чтобы спрашивать, кто из вас вообще где-то встретился с темой Бога. Даже не с Богом, потому что, возможно, не встретился еще, только с темой, возможно, воспитание, возможно, грех людей и церкви, возможно, наоборот, помощь от людей и церкви, возможно, какое-то совпадение, какое-то чудо. То есть, короче, что ты можешь сказать из своего опыта, из своей души, из своих медитаций, размышлений, что ты можешь сказать про Бога? Есть ли Он? Нету ли Его? Где Он? Какой Он? Во второй встрече, я думаю, что мы будем уже идти в направлении, что Он — это есть Бог Иисуса Христа, то есть Святая Троица, это христианство. Докажем это через сравнение христианства с другими религиями, а особенно через сравнение основателей религии с Христом и его этикой, и его возвышенным и реалистическим учением, и его моральностью, этикой, добродетелями, и его мудростью, и его фактом, что не изменял взглядов также, и также этим, что внесло христианство и что другие религии в общую культуру человеческого рода, и также через факт его воскресения при нехватке чего-то похожего у других основателей религии. Будем рекомендовать христианство как единственную религию божественного, через откровение божественное происхождение, на фоне других религий, уже не дедукционных, только индукционных, которые человеческого, интуиционного происхождения. В третьей встрече, наверное, уже перейдем к этому, является ли христианство скучным, нескучным, существовал ли Иисус Христос, правда, чтобы дать им уверенность, что это не легенда, что это история. Ну и там дальше пойдем в керигму, то есть любовь Бога, добрый ли Бог или злой, какой Он есть, что Он для нас хочет, какой Его план, потом, что с этим планом мы сделали, препятствия с нашей стороны, потом следующая встреча, а что Он на наши препятствия, то есть спасение, которое приготовил, помощь, которую приготовил. Так что надеюсь, что потом в дальших темах мы уже будем, и там уже сможем молиться, там уже сможем даже песню спеть, прославить Бога, там уже будем пользоваться Библией. Но сначала не Библия, только разум, а потом уже Библия. Разум, если дойдем к общей вере в Бога, а потом Библия уже, когда мы будем веровать. Если не получится самым разумом, не знаю, наверное, тогда предложу, что слушайте, но давайте будем вести подальше встречи, уже не будем крутиться опять и опять в одной точке, по одному кругу. Давайте я вам буду предлагать мою веру и стандартами наших встреч, и темой наших встреч будет уже то, что происходит, то, что течет из моей веры, с моих взглядов. Кто хочет, пускай приходит, кто не хочет, но пускай также приходит. Вот. Ну, не знаю, буду еще Бога спрашивать, я еще не имел, как можно сказать, идеи, как это точно делать. Но вот делюсь этим с вами, потому что скажу открыто, что это для меня откровение большое. Да, я уже ходил по домам много дней, много раз, но то, что я пережил в понедельник прошлый, это было что-то. Я чувствовал себя как посол Бога, как амбассад Бога, как амбассадор Бога, как Бог себя чувствовал. Один судья принял нас на пороге, некоторые разговоры вообще на пороге, нам не получилось войти к ним домой, не пригласили. Слишком принудительно действовать так же вообще нельзя. Надо это делать по-католически, с улыбкой, очень нежно, очень спокойно, очень радостно, очень вот именно не принудительно, не слишком. Это слово «слишком» очень важное, не слишком, light. Чтобы общее впечатление с этой встречи, независимо от ее направлений разговора, от окончательных итогов, от успешности или неуспешности нашего разговора, чтобы атмосферу оставить после себя хорошенькую. Воздух не без напряжений, не тяжелый, только как раз свежий воздух оставить после себя. Так что этот судья принял нас на пороге, я сказал, что он не заинтересован, а я сказал, то может потом станете, приобрете интерес в этих встречах. Он сказал, возможно, но пока нет. Мне доброго юмора не хватило, я мог бы тогда сказать ему с улыбкой, что знаете, это то, что сейчас происходит здесь, возле вашего забора, это наша встреча короткая на 73 секунды. Это самая главная встреча в вашей жизни. Это самый значительный, важный разговор, в котором участвуете. Это разговор, это самый важное общение в вашей жизни. Это самое главное событие, которое вас встретило. Он, наверное, тогда что-то бы ответил, а я бы ему сказал, да, потому что мы от Бога, мы имеем миссию от Бога. Всем вам желаю посмотреть фильм «Blues Brothers». Прекрасный фильм, в который самый комичный. Но это комедия, не комедия. Это такая комедия, так настолько сердечная, что это не комедия. Но хотя абсолютная комедия. Но прекрасный фильм. Детский, взрослый, прекрасный. И там один из двух глав героев. А музыка в этом фильме какая? Ну, каждая сцена культовая практически. И один из двух главных героев получает там миссию от Бога. И вот я бы тогда ему сказал, что да, у нас есть миссия от Бога, знаете. Мы от Бога приходим к вам. А не вы главный судья здесь на улице, только Бог. Ну, надо было бы это так шутку не шутку сказать. Шутил говорить серьезно и шутить одновременно. Но и он бы что-то сказал, я бы сказал, да, мы есть Бог, посчитайте нас, вот раз, два, три. Только надо сейчас распределить роли, кто отец, кто сын, кто Дух Святой. Потому что действительно нас было трех. Я тогда понял, кстати, почему нам не получилось в понедельник после сошествия Духа Святого, только неделю спустя, после воскресения Святой Троицы. Потому что нас было трех, не двух, только трех. Да, надо ходить вдвоем или втроем. Если очень боитесь, то втроем. Троица также посещала Авраама. Господь послал по двое, потому что третьим был там Дух Святой, который делал чудеса. Если Дух Святой не делает чудес, то можете втроем идти. Если Господь вам не дает Духа Святого, идите втроем, будет вам легче. Но вообще, в принципе, если из трех мужчин, например, одна женщина принимается, то немножко слишком нас много. Лучше уже идти двух мужчин и женщина. Но у нас было как раз трех мужчин. Иногда это слишком большая толпа против одного собеседника нашего. Так что Господь правый, что по двое. Но Библия показывает, иногда втроем шли, как троица у Авраама. Вот именно. Да, то я бы так разговаривал с этим судьей. Не хватило мне, может, доброго настроя, юмора, настроения какого-то. И, может, сил. Я вот также после путешествия из Праги приехал в тот день, в Праге, Чешской, где мы реактивовали на ново филиал школы. Одним словом, вот так. Когда приглашали нас домой, предлагали пить. Мои соседи, мой сосед и отец, конечно, культурно благодарили, в смысле на нет. Но я сразу говорю, да, дайте, но только не чай, не кофе, воду дайте, с лимоном, если хотите, если у вас есть, но вода только. Чтобы было быстро и чтобы было не накладно, чтобы можно быстрее перейти к разговору, чтобы можно было быстрее уйти и пойти к другим. Так что просим по минимуму, и когда они наливали нам воду, то я говорю, кто подаст стакан воды одному из этих моих соседов, которые Христа ради пришли вам в гости. Это первые люди, которые в вашей жизни пришли к вам. Не себя ради, не вас ради, никакого-то дела ради, только Бога, Христа ради. Если кто-нибудь подаст стакан воды одному из этих моих соседов, которые к вам пришли сейчас, предлагать группку, предлагать Бога. Божественную группку и группирующего нас Бога, то воистину сообщаю, говорю и обещаю вам и клянусь, не потеряйте своей награды, своего награждения. Награждения ученика, награждения пророка и насколько напоили самого Бога в нас, награждения Сына и Духа Божьего, Божьих. Вот так с радостью и с юмором мы общались, и было нам очень хорошо. Я смотрю сейчас на моего отца после всех этих событий. Знаете, как будто проснулся в нем совсем другой человек. Выросли у него какие-то крыла. Стал более ясным, прозрачным, легким, радостным. Помолодел, улыбнулся. Я смотрю, как сильно двигает ним благодать и также мудрость. Когда он говорил с этими людьми, когда он рассказывал этим людям, и также мой сосед, господин Антоний, я широко открывал глаза. Да, иногда мне казалось, что можно было бы все это сказать в 15 секунд, а не в 2 минуты. Да, иногда мне казалось, что не хватает физмата, более четким надо быть, тщательным, логическим. Да, они как будто сказки говорили, басни. Но это создавало такое, такой климат, настроение, такой шарм, такой какой-то, ну да, сказочный, мифологический мир вокруг нас. Я смотрел на этих людей, с которыми мы общались, это они были как дети. Я говорил разумно и логично, мои собеседники говорили, сопутники говорили сказочно. И это очень нравилось. Это разливалось как аромат, как мед на душу, как масло на рану и текло в душе наших овечек.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Смотря, як це робив мій папа, цей сусід, я можу сказати так, що вони черпали свідчення настоящие, подлинные, автентичные из своей жизни, из своей биографии. И они также черпали свои размышления, свой такой интеллектуальный или духовный опыт. Не только опыт и память событий, но также то, к чему они дошли вообще как люди. И говорили это как они. Но моему отцу 78, господину Антонию, я знаю, может быть 55-57. Да, они говорили просто, и это создавало этот климат. Они были самими собой. Они не были искусственными. Они не говорили слов с какой-то религиозной евангелизационной матрицы, не использовали жанра какого-то евангелизационного, скажем, квази протестантского. Нет, они говорили спокойно, по-своему, каждый из них был собой, и это важно. Люди чувствуют, так заметил, кто играет, кто есть... Кто искусственно себя ведет, а кто сердечно, разумно, кто есть сам собой. Это люди хотят встречи, знаете, люди не хотят идеологии, люди хотят жизни, встречи, сердца, да, общения настоящего, друга хотят. Поэтому то, что настоящее, сердечное, человеческое, это есть путь к Богу. Поэтому я очень потом похвалил и моего папу, и моего соседа. Они вообще в своих глазах рассчитывали на меня, говорили, что лучше, чтобы я только говорил. Но я думал наоборот. Я со своей там философской, богословской речью... Так, так же говорил. Но мы делили пространство, временное пространство на каждого из нас, на трех, так чтобы каждый мог что-то сказать. Я заботился об этом, чтобы и мой отец, и мой сосед, а не только я, чтобы мы говорили. Это очень важно. Я заметил, дорогие друзья, на нашей улице только где-то 30, 20, 30 25% людей ходит в храм. Те, которые ходят, они сами по себе такой вид имеют, как будто они не знали Господа. Они знают практики, они как будто теологию чуть-чуть знают. Они думают, что все в порядке, но они не жаждут Бога, они не живут Богом, они Библии не читают. Они более, нежели минимальный, как капельница, стандарт, не молятся в своей жизни. Я думаю, что лучше бы, возможно, даже они не ходили, тогда они бы узнали более истину, правду про себя, что они далеко, кажется, от Бога. Не хочу судить, конечно, но так беру на нюх, знаете, на нюх. Но я как пастырская собака, овчарка пастырская, я как охотническая собака на нюх беру, и так мне кажется. 25%, 30% ходит в храм, но они очень нуждаются в Боге, потому что они его реально, мне кажется, не до конца имеют, не до конца встретили, познали. А 75% или 70% не ходит в храм. Люди добрые. Как церковь может не евангелизировать? Ну, как вы думаете? Кала-кала не помогут. А Бог не хочет иначе. Бог хочет через нас. Но может Бог хочет иначе. Но Бог сказал нам точно: идите и делайте это. Делайте всех учениками моими. Идите, приглашайте на пир и соседов. Не придут. Идите на внешние, на перекрестки и в окрестностях ваших, и принуждайте всех прийти на мой пир. И много есть, мне кажется, таких работников, которые стоят возле виноградника и готовы были бы пойти по улицам, пойти по квартирам, но никто их не научил, никто их не нанял. Никто. Я через эту передачу хочу вас ободрить всех, и священников, епископы также должны ходить по домам. И то не своих децезиан и епархиан, только вообще по домам. Епископы, патриархи, папа должны дать пример. А потом священники, и монахи, и монахини, а потом светские. И таким способом мы все должны нежно, культурно. Очень важно найти человека, которого знает улица. Найти соседа, который будет как визитка, знаете, который будет как пропуск в квартиры, потом в сердца этих людей. Очень важно найти человека, которого там знают и которого уважают. Любят. Бог также через людей показывает мне, что Христос хочет войти не только на улицу нашу, но также хочет войти в мою семью. Поэтому кроме встреч соседских раз в месяц, а потом... А, я забыл сказать, что мы договорились, что вообще-то будут раз в месяц, но в Адвент, перед Рождественский пост и Великий пост перед Пасхой, будем встречаться еженедельно. А так-то вообще раз в месяц. Но Бог показал мне через людей также, что кроме... через отца Григория, Канака с Чёрткова, показал мне, что он хочет приходить также не только на улицу, но также в мою и твою семью. И для этого нужно, кроме соседских уличных групп, общин, надо создавать семейную группу. где ты есть аниматор, ты есть лидер, а твоя семья – это участники, твоя, твои родные. Раз в неделю, раз на две недели делать молитвенно-библейскую встречу. Может быть, в воскресенье, может быть, в субботу, в пятницу, может быть, в другой вечер. Раз в неделю или раз на две недели. Но давайте раз в месяц сначала. И таким способом ты должен иметь одну встречу на некоторое время в своей семье, также одну встречу для соседов, уличную, раз в твоей квартире, раз в квартире других, потом еще в другой квартире, так чтобы для никого это не было тяжестью. Ну и, возможно, также раз в неделю ты должен иметь молитвенную встречу или встречу твоей общины в приходе, где ты есть. Таким способом ты будешь сам принимать учение и формироваться в приходе на воскресных службах, святых литургиях. Через священников будешь формированный, через твою общину, которая собирается раз в неделю. Но, во-вторых, ты будешь формировать других соседов, а также твоих семейных. Ты будешь лидер уличный, твоей улицы лидер, и ты будешь лидер твоего дома. И каждый член нашей школы, нашей, твоей общины, должен заниматься как минимум семейной своей группкой. Анимировать, оживлять, вести такие встречи на лоне своей семьи. А кто имеет более силы, более смелости, более благодати Духа Святого, то пускай также соседскую делает евангелизацию уличную, но по домам. Предлагаю сначала группка, а потом объясняю, почему эта группка. Ибо Бог, и Он добр, и сладкий, и лучшего, нежели Бог, у тебя в жизни ничего лучшего нету. И хочешь, и сочувствуешь им, что у них еще так нет. И ты хочешь поделиться, хочешь помочь, чтобы и они это сокровище нашли, эту жемчужину. Одна из дам в одном доме, где мы пребывали, спросила меня, то что вы чувствуете Бога? А я говорю, да, уже 35 лет непрестанно. Она говорит, как? Я говорю, не видят его мои глаза и не слышат его мои уши. Никакой рецептор моего тела и, в принципе, моей психики его не ощущает, не фиксирует. Но как-то через Духа Святого и через Слово Божие, которое принял мой ум, Духа моего сердца, ум, Слово Божие, я открылся на веру. А вера – это такой внутренний души рецептор, объяснял этой даме, этой женщине. Это как будто внутреннее око или ухо, или внутренний разум, память, чувства. И да, я этим внутренним органом фиксирую, ощущаю, прикасаюсь, наслаждаюсь Богом уже 35 лет. И это круто. И это кайф. И это, ну, просто миров мир. Радость и радость. Счастье и счастье это. Ну, великолепное. Это спокойствие, спокойствие. Да, надо. Надо нести это. Но я вам так скажу, что знамением, что ты идешь за Иисусом Христом, как апостолы 3 года по Галилейской земле, так ты в своей жизни с утра до вечера и ночью, и где бы ты ни был, ты с Ним, ты за Ним, ты Его ученик, и Он с тобой, знамением этого есть, что ты можешь причащаться. Если ты можешь причащаться с чистой совестью после исповеди, конечно, то, ну, после исповеди хотя бы раз в месяц, правда, приблизительно. Если ты можешь причащаться, значит, более-менее все окей. Ты ученик Христов. Ты со Христом. И Он с тобой. Но таким знамением, таким лакмусовой бумажкой, проверкой, идешь ли ты за Иисусом в силе Духа Святаго, получил ли ты полноту действий Духа Святого, Дух Святой получил ли тебя, не есть причастие, только евангелизация. Вот идешь ли за Иисусом? Правильно, причастие. Идешь ты в силе Духа Святого за Иисусом? Или еще ты перед Пятидесятницей твоей жизни? Это есть евангелизация. Евангелизируешь ли ты? Когда я веду упражнения духовные, школу евангелизации, это не евангелизация, это катехизация. Когда ты проповедуешь в церкви, это катехизация. Когда ты даешь библейские встречи в церкви, в церковных помещениях или даже дома, это есть еще катехизация. Даже курс Альфа, мне кажется, есть. Ну, чуть-чуть евангелизации, но в большинстве есть катехизация. Но когда ты идешь в чужую квартиру, это точно не есть катехизация. Это есть лов рыб. Это есть охота. Это есть искать. Это есть бороться. Это есть сила Духа Святого. Это есть чудеса. Там вот чудеса происходят. В евангелизации, не в катехизации. Вот почему у нас так мало чудес. В евангелизации, дорогие друзья. Чудеса для евангелизации. Не для катехизации. Не прежде всего. И не в такой мере для катехизации. Поэтому трус ли ты или в Духе Святом ли ты? Ты как трус за Иисусом, только причастие. Ты в Духе за Иисусом, причастие и евангелизация. Не обижайтесь. Это чистая истина. Это золото. Говорю вам, так есть. И это касается всех. Это касается также папы. Это касается патриарха, это касается епископа, это касается священника, это касается монаха, монахини, это касается всех, всех. Ты учитель богословия, неважно, не делаешь ли этого, ты трус. Приди, Дух Святой, к нам, приди.